А сейчас беседы о вечном. Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышите продолжение рассказа о паломнической поездке группы прихожан Христа Рождественского прихода по ряду государств с посещением святых мест. У микрофона клирик храма Рождества Христова, отец Дмитрий Моисеев.
В Успенском монастыре города Одессы покоятся мощи преподобного Кукши Одесского, который часть жизни провел на Урале в лагерях. И там же сейчас есть могилка старца Ионы Игнатенко, который отошел ко Господу в декабре прошлого года. И 2 года назад мы с отцом Ионы встречались, Господь сподобил беседовать с ним. 2,5 часа он уделил нам. Вот. А в этот раз мы уже приехали на его могилку, отслужили панихиду. И после этого уже отправились из Одессы в направлении Молдава-румынской границы. В этот день, 21 июня, мы пересекли границы Украины и Молдавии, Молдавии и Румынии.
Две получилось, да?
Да, получилось две границы, 4 таможни. И уже вторую половину дня мы через реку Дунай перебрались. И первый город на нашем пути в Румынии, вообще Евросоюза, был Галац. Объехав этот город, мы направились в Бузео, город такой в центральной части Румынии, и там переночевали. Утром 22 июня мы посетили храмы города Бузео и отправились в направлении берега, Черноморского побережья Румынии, где посетили город Констанцу.
Это тоже румынский
город? Да, тоже румынский город, имеющий историю очень глубокую. И в этом городе, в соборе в честь святых апостолов Петра и Павла, мы побывали на всеношном день, на праздник Святой Троицы. Вот когда мы к собору подходили, как раз били в колокола на начало этой службы. Когда мы зашли в собор, мы были удивлены, что в соборе всего несколько человек было в этот момент на всеношное бдение, на праздник Троицы. Потом, конечно, стало побольше, но все равно, когда 50 человек русских паломников вошли в храм, то это не могло остаться
без внимания,
незамеченным. И где-то в середине службы, там ближе к концу, даже сделали небольшие, так сказать, отступления в сторону русского языка, «Господи, помилуй», там несколько раз прочитали. А так вообще служба длилась около 4 часов, все на румынском языке. Вначале я так с тревогой посмотрел на своих паломников, потому что смогут ли они выстоять службу, которая на совершенно незнакомом языке. То есть почти ничего там не было знакомо. Вот румынский язык – это язык романской группы. То есть румыны – это название Румыния или Романия, от слова «Рум» – Рим. Это часть Римской империи, куда ссыльных ссылали. И, по сути дела, население этой части Римской империи – это действительно состояло из выходцев из Рима. Рим, как мы знаем, Римская империя пал под напором варваров, а вот в этой части населения потомки римлян остались, поэтому Румыния – это в какой-то степени осколок Римской империи, и язык близок к итальянскому языку.
Как ваши-то паломники поняли что-то из службы? Как они выстояли?
Вначале вообще ничего не понятно. Потом как-то уже, когда прислушались, уже как-то что-то начали понимать, какая часть богослужения. Вот. И интересно, что совпадает с нами вот эти вот возгласы «Слава тебе!» «Слава тебе!» Вот это понятно. Так же, как у нас произносится, а все остальное практически, ну, только по интонациям, по каким-то частям богослужения. Вот в конце службы уже мне дали возможность помазать паломников, а потом вышел еще и предстоятель, по-моему, архимандрит, и тоже помазал. Так что дважды наши паломники на этой праздничной службе mm-hmm. подошли к помазанию. Но всем служба очень понравилась, потому что чтение пения было очень красивым, таким благодатным. И в конечном итоге все вышли под впечатлением
всё-таки,
да, с такой службы. И 4 часа простояли службу на незнакомом языке.
Нашим паломникам.
И с Констанцией мы уже направились в сторону болгарской границы.
Очередная граница впереди.
Да, вечером пересекли болгарскую границу. И когда оказались в Болгарии, я говорю, было ощущение, что мы опять ощутились в России, потому что надписи все по-нашему написаны. Там, например, проезжаем поселок, называется Русалка, прям по-русски так вот написано. И в Варну, когда въехали, тоже все знакомые надписи, все знакомое, более привычная такая обстановка. Поселились в гостинице, и на следующее утро мы пошли в собор города Варны, Успенский собор. И попали на архиерейское богослужение. Служил митрополит Варнинский Кирилл. Служба очень интересна была, потому что, с одной стороны, язык гораздо более близкий к нам, а с другой стороны, несколько были удивлены, что церковнославянский в Болгарии отличается от церковнославянского в России, то есть само произношение. Вот. Но владыка Кирилл благословил меня тоже принять участие в службе, несколько раз даже возможность возглас дать. И наши паломники стоят рядом с болгарами, те говорят, что-то непонятно, вот он говорит. Они говорят, это наш батюшка, типа. Вот, то есть, все-таки есть отличия в церковнославянском, в произношении в Болгарии и в России. А написание, оно практически совпадает, конечно же. И паломники столкнулись с такой особенностью болгарской церкви, что подготовка к причастию очень длительная, от месяца до недели. Неделя – это крайний срок, минимум. И, конечно же, многие паломники готовились к причастию, и когда вынесли чашу, а потом причастили несколько человек, ее сразу занесли, они оказались в таком замешательстве.
Неудоумение, да.
Вот. Но поскольку владыка Кирилл долгое время был в России, он учился в России в Академии Духовной и был представителем болгарской церкви в России, то когда он узнал вот эту ситуацию, он дал благословение причастить наших паломников. И уже я вышел с чаши и причастил их. Вот это было уже по окончании литургии и даже после молитв коленопреклоненных о снисхождении Духа Святаго. Ведь это был праздник Святой Троицы. Уже в конце вечерни наши паломники сподобились причаститься святых Христовых тайн. Но для местных прихожан это было, конечно, событие, потому что они говорили, столько причастников у нас никогда не было. Вот наш автобус почти полным составом причастился на Троицу, и для прихожан Успенского собора Варны это, конечно, было необычным явлением. Вот такие вот есть особенности. Поэтому, если кто-то поедет в Болгарию и захочет причаститься, вы должны знать, что подготовка там длительная, очень длительная. Вот, чтобы не было такой неожиданности, которую испытали наши паломники. Вот, но в алтаре вот я общался со священниками, с диаконами. Они очень близки к нам по службе, и по языку, и по разговору. Некоторые тоже были в России, работали здесь даже. И вообще эта служба произвела очень теплое впечатление, то есть служили как-то так по-домашнему, очень спокойно, неспешно. Владыка Кирилл сказал слово празднично, и в конце богослужения был такой момент, который в наших храмах тоже присутствует, когда разбирают убранство зеленое, но у нас раздают березовые веточки. А в Болгарии выносят мешки с листьями грецкого ореха и раскидывают эти листья пучками по всему храму. А прихожане ловят и эти листья высушивают и хранят как вот эту святыню, так же, как мы храним высушенные и вербочки, и троицкие вот и эти троицкие, вот березовые веточки. Угу. Вот, так что у нас береза, а в Болгарии грецкие орехи, листья грецких орехов. И, конечно, тоже для наших прихожан это было необычное такое вот явление, знакомство с традицией, с местной. В конечном итоге все очень были довольны от этой службы, что на славянском языке встретили праздник Святой Троицы в Варне и причастили святых христовых тайн. С теплым таким ощущением мы покинули собор, но, забегая вперед, должен сказать о печальном такое событие, которое произошло уже вскоре после возвращения нашей группы паломнической. Даже нет, мы еще не вернулись. Во время нашего путешествия скоропостижно скончался митрополит Кирилл Варнинский. И, конечно же, вот такое знакомство, которое состоялось с ним, и буквально за считанные дни до его кончины оставило вот такое тоже сожаление утраты, потому что мы почувствовали, что действительно болгарская церковь лишилась такого достойного архиерея, опытного. Это еще раз говорит о том, что на этой земле все очень быстротечно. Вот буквально только мы познакомились с владыкой Кириллом Варнинским, и тут Господь уже призвал его.
Все мы в этом мире тленны.
Да, да. Но остался в памяти паломников
все-таки
светлая
служба
память.
Служба с ним, да,
да,
все-таки в памяти
осталась. Вот эта служба и память светлая у владыки Кирилла Варнинского. Так что радиослушатели, просим тоже помолиться за новоприставленного митрополита Кирилла Варнинского. Из Варны мы отправились вдоль Черноморского побережья Болгарии. Это более оживленный район Болгарии, особенно в летние месяцы.
Тут вот Бургас, Сливен,
да.
Старозагород.
И не доезжая до Бургаса, мы все-таки присмотрели место для купания, потому что быть в Болгарии и не искупаться, конечно же, тоже было бы неправильно. И когда мы это место выбирали, заехали на такую гору одну и увидели внизу такую долину и такой красивый вид на поселок. Когда въезжали в поселок, прочитали название, чисто по-русски написано «Обзор».
Обзор.
Соответствует названию. Вот. И там вдоль берега построены гостиничные комплексы современные. Тоже спросили, можно ли на пляже искупаться. Сказали, конечно. И прочитали название гостиницы «Простор». Тоже все по-русски.
Значит, «Обзор», «Простор», да, естественно.
Да. И там на таком хорошем пляже, немноголюдном, искупались в водах Черного моря.
Это все под Бургасом где-то, да? Не доезжая до Бургаса.
Это между было? Варной и Бургасом, да.
Угу.
Ну, это неподалеку от знаменитых золотых песков болгарских.
Вообще, то есть там не изобилуют туристами, да, эти районы сейчас, да?
К сожалению, да, когда Болгария вступила в Евросоюз, в Шенгенскую зону, то потребовалось для русских туристов оформление шенгенских виз. А когда есть выбор оформлять визу шенгенскую там, или в Грецию, или в Францию, или в Болгарию, то многие просто в другие страны стали ездить. В ту же Турцию, которая ввела безвизовый режим для российских граждан. В Турцию, в Египет, в Израиль. Ну, а если шенгенские визы оформляют, то едут в Западную Европу в основном. Или в Грецию. Поэтому поток туристов уменьшился раза в три. Сейчас есть, конечно, туристы из Германии, из Франции, но они совсем не перекрывают то количество туристов, которое было из стран СНГ. Поэтому, конечно же, болгарская экономика очень сильно пострадала от этого отступления в еврозону и в шенгенскую. Мы смотрели фильм о Болгарии, там один из архиереев говорил, что у них в стране, которое население 10 миллионов, около 3-4 миллионов молодых людей вынуждено было уехать на заработки в другие страны.
То есть они сейчас безработные, да?
По
вот
сути дела,
лишившись вот этого туристического
бизнеса. Он сильно, да, сильно упал. И сельское хозяйство тоже ориентировано было на то, что продукция востребована в странах социалистического лагеря, в Советском Союзе. А сейчас при вступлении вот в Евросоюз эта продукция практически никому не нужна, поэтому произошло еще и свертывание сельскохозяйственных мощностей в Болгарии. Вот две основные статьи — туризм и сельское хозяйство — очень сильно пострадали. Поэтому это чувствуется вообще по немноголюдности улиц болгарских городов. Вот как-то такой вот очень сильный экономический упадок произошел, поэтому вступление в Евросоюз в данном случае ничему хорошему, на наш взгляд, не привело. Тоже, конечно, для нас это было очень печально видеть такую страну нам близкую и в таких благодатных местах расположена, но в таком плачевном состоянии пребывающем.
Да.
Мы доехали до Бургаса, еще одного курортного города Черноморского побережья Болгарии, а оттуда повернули в центральную часть Болгарии через Сливен в Старую Загору. Название Старая Загора дано этому городу в связи с тем, что это за горами, то есть там проходят хребты горные. И вот рядом с горными хребтами, которые пересекают Болгарию где-то посередине, расположен этот город где-то в центральной части Болгарии. Там мы переночевали, и 24 июня, в пятницу, из Старой Загоры мы направились к границе уже Болгарии и Греции. И на северо-востоке Греции пересекли эту границу. Очень интересно, что при пересечении границы меняется не только язык, не только надписи, не только бытовые какие-то моменты, меняется даже и природа. Вот, например, в Болгарии очень много аистов на столбах гнездится, а при въезде в Грецию там уже этого не увидите. То есть вот такие резкие перемены, хотя, казалось бы, мы проехали всего-навсего границу. И, конечно же, Греция отличается своим ландшафтом, своим колоритом, своей архитектурой. В Болгарии распространены дома с такой, с красной черепицей, очень характерный стиль болгарский. В Греции очень много домов с плоской крышей, поскольку зим снежных там не бывает, и проблем накопления снега на крышах в Греции нету. Поэтому они строят крыши совершенно плоские, которые могут использоваться и в качестве террасы верхней для прогулки, и в качестве основания для следующего этажа. В Греции одни из самых древних строительных традиций в Европе, поэтому греки хорошие строители, они могут построить дом без проблем. Но в Греции проблема с земельными участками, потому что вся Греция – это либо горы, либо морские побережья. Поэтому, чтобы построить в Греции дом, нужно в первую очередь
найти участок,
найти
земли,
участок земли, где,
и купить его еще,
да, где его дорого построить можно. Как мне рассказывали, в Греции даже земельный участок стоит больше, чем сам дом.
Ну, конечно, если там такая проблема с землей.
Поэтому в семьях греческих часто делают таким образом: сначала строят первый этаж, а потом, когда семья расширяется,
строят второй, потом третий,
потом, да, третий этаж. Но в целом, конечно, архитектура греческая не многоэтажная. Выше 5, 7, 9 этажей не строят, даже в Афинах. И вообще за весь маршрут нашего путешествия вот такие многоэтажки большие мы видели только в Екатеринбурге. То есть таких высотных зданий, конечно, нигде не встречалось по всему маршруту нашего следования. А греки строят такие вот здания с плоской крышей в основном. И особенность еще их застройки – это такая сплошная застройка, коридорная, тоже не очень характерная для наших мест. Первый город, который мы посетили в Греции, был Александрополис. Это уже на морском берегу, около порта мы там остановились. потому что вообще в греческих городах для больших автобусов стоянок практически нигде нету. Еще на автомобиле можно припарковаться, а автобусных стоянок совсем немного. В основном они рядом с портами или где-то рядом с въездом в город. И это касается не только небольших городов, таких как Александрополис, но и таких крупных городов, как Фессалоники и Афины. Вот это такая особенность тоже Греции, достаточно узкие улицы и
отсутствие таких
отсутствие, почти отсутствие парковок для крупного транспорта.
Ну, это все связано, опять же, с нехваткой действительно вот земли, видимо, таких вот мест,
наверное,
где можно строить.
Традиции где, какие-то, да. Передвижения, там много передвигаются по воде,
и по морю.
И значительно меньше по железной дороге. Железная дорога, как, в общем-то, и в других европейских странах, узкоколейная по сравнению с нашими. Поэтому кто путешествовал в греческом поезде, знает, что по сравнению с нашими купе очень тесноватые. То есть все очень минимизировано. А по воде, конечно же, там очень много маршрутов. То есть из одного города в другой можно прекрасно добраться на паромах. Тем более, если взять острова, то там единственный такой удобный путь, экономичный, это по морю. И к концу этого дня, 24 июня, мы прибыли в Кавалу. Это более крупный город на северо-востоке Греции. Как оказалось, он тоже связан с новозаветными местами. В древности этот город назывался Неаполь. Не путать с Неаполем итальянским. И этот Неаполь упоминается в книге «Деяния святых апостолов». Это первый город на европейском континенте, куда ступила нога святаго апостола Павла. То есть вот переправился, когда через пролив, он ступил на землю Неаполя. А потом уже пришел в соседнюю Филиппы, который расположен от современной Кавалы, ну, сравнительно на небольшом расстоянии.
То есть это, значит, он в Неаполь на греческой земле, который расположен, да, вступил,
да,
апостол Павел.
Но не доезжая до Кавала, мы заехали в соседнюю деревушку, в которой расположен храм святителя Григория Богослова. И там хранятся мощи святителя Григория Богослова. И паломники наши имели возможность помолиться, приложиться к мощам святителя Григория. И после этого мы уже разместились в гостиницах в окрестностях Кавалы, переночевали, и 25 июня был очень ответственный день. Мы жили в трех гостиницах, поэтому нам надо было рано утром встать позавтракать и собраться, и проехать 130 километров из Кавалы до Уранополиса, города на границе со святой горой Афон.
То есть это совсем близко уже до святой горы Афон.
Да, было, это да? Уже было 130 километров, но первая часть дороги проходила по автостраде Игнатия. Это европейский автобан такой современный, по которому очень быстро можно передвигаться. Эта дорога Игнатия была известна с глубокой древности, и по ней же, по Игнатии, апостол Павел из Неаполя, из Филипп, шел в сторону Фессалоник. Вторая часть маршрута вот этого 130-километрового проходила через Таврос на побережье. Там уже шел серпантин. И мы, конечно, рисковали опоздать на утренний паром в 9.45.
Который отправлялся.
Пантелеймон, который отправлялся на Святую Гору.
Ну, я думаю, что, наверное, вот батюшка о Святой Горе
На
этом интересном моменте мы пока закончим нашу сегодняшнюю беседу, потому что это требует, вот рассказ о Святой Горе Афон, это требует особого времени, и я думаю, что, наверное, мы с вами еще раз встретимся с тем, чтобы продолжить рассказ об этой замечательной паломнической поездке, которую совершила группа паломников из Христа Рождественского храма, ну и, так сказать, из других храмов.
До острова Крит.
До острова Крит, да. Но сначала об Афоне, о Святой Горе Афон. В следующий раз продолжим. Я хочу напомнить, что в нашей беседе сегодня принял участие клирик Христа Рождественского храма города Екатеринбурга, отец Дмитрий Моисеев, говорили мы о недавно прошедшей и состоявшейся паломнической поездке.
По шести странам
православного мира. Да. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Спасибо, Господи. Всего доброго.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.